права сексуальных меньшинств против прав верующих. Противостояние в Аризоне завершилось в пользу ЛГБТ-сообщества. Имеет ли предприниматель право отказать предоставить услуги покупателю, исходя из своих религиозных убеждений? Эта тема в еженедельном выпуске программы «Сегодня в Америке». В передаче участвует профессор университета Мичиган Владимир Шлепентох, юрист, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, сотрудник Калифорнийского института Pacific Justice Мэтью МакРенольдс, обозреватель National Journal Алекс Роерти и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. Последние годы Аризона с ее традиционными консервативными наклонностями и ярко выраженным духом индивидуализма стала своеобразной лабораторией консервативного законотворчества. Несколько лет назад штат, раздосадованный неспособностью центральной власти перекрыть границу для нелегальной миграции из Мексики, взял на себя право выявлять нелегалов и передавать их Федеральной иммиграционной службе. Такие меры возмутили американских правозащитников и официальный Вашингтон. Он указал Аризоне на то, что та вмешивается не в свое дело, пытаясь решать собственными силами проблему иммиграции. Впоследствии Верховный суд страны отменил некоторые положения этого закона, посчитав, что штат в самом деле действовал за пределами своих полномочий. На этот раз легислатура Аризоны решила защитить своих верующих сограждан от новой, по мнению консервативных аризонцев, угрозы. Эта угроза пришла извне. В последнее время в трех штатах – Орегоне, Вашингтоне и Нью-Мексико – прошли три шумных судебных процесса. Владельцы кондитерской, фотоателье и цветочного магазина были признаны виновными в дискриминации представителей сексуальных меньшинств за отказ организовать обслуживание однополых свадеб. Все трое не указали своим потенциальным клиентам на дверь. Они были готовы обслужить их. Но они отказались предоставлять услуги, которые требовали их личного присутствия на брачных церемониях, ссылаясь на то, что это противоречит их религиозным убеждениям. Обиженные клиенты легко нашли те компании, которые оказали им подобные услуги, но решили не давать спуска своим обидчикам. И суды согласились с тем, что однополые пары стали жертвой дискриминации как представители ЛГБТ-сообщества. Когда три крупных города в Аризоне отнесли сексуальное меньшинство к категории, подлежащей защите от дискриминации, штатные законодатели начали действовать. Они одобрили закон, согласно которому предприниматели имеют право привести свои религиозные убеждения в качестве аргумента в суде, в случае, если им будет предъявлен судебный иск за отказ в предоставлении услуг. В законе нет никаких ссылок на сексуальное меньшинство. Его сторонники заявляют о том, что они пытаются защитить право верующих не поступаться своими убеждениями во время трудовой деятельности. Однако именно ЛГБТ-сообщество взяло на себя инициативу в борьбе с законом. Против закона также выступили многие видные законодатели, крупные компании, даже Ассоциация американского футбола. И в среду губернатор штата Аризона Джен Бруер наложила на него вето, дав такое объяснение своего решения. Этот законопроект не является реакцией на специфическую угрозу религиозным свободам в Аризоне. Не было приведено ни одного примера нарушения религиозных свобод владельцев бизнеса в Аризоне. Законопроект сформулирован расширительно. Он может возыметь нежелательные последствия. Закон был заблокирован, но это не остановило дебаты о том, как уравновесить права верующих с правами сексуальных и иных меньшинств. О сути проблемы рассказывает Евгений Аронов.
Федеральное законодательство запрещает центральному правительству и отдельным штатам дискриминировать граждан по следующим признакам: расовая и национальная принадлежность, цвет кожи, пол, вероисповедание, наличие физических или умственных недостатков. Согласно федеральному законодательству, ЛГБТ-сообщество не квалифицируется как меньшинство, а потому сексуальная ориентация к разряду охраняемых признаков не относится. В силу этого штаты сами решают, позволять или не позволять хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в их юрисдикции, дискриминировать посетителей по признаку сексуальной ориентации. Большинство штатов, 29, на настоящий момент такую дискриминацию допускают, в том числе Аризона. Хотя несколько муниципалитетов в Аризоне уже приняли свои собственные уложения, запрещающие бизнесам отказывать в обслуживании представителям ЛГБТ. Спорный закон, одобренный легислатурой штата, и имел целью остановить распространение практики, попирающей, как заявляют сторонники меры, свободу вероисповедания. Согласно законам 21 штата, запрещена дискриминация ЛГБТ на транспорте, спортивных аренах, в ресторанах, банках, гостиницах, музеях и парках, детских садах, фитнес-клубах, продовольственных магазинах и универмагах, театрах и кинотеатрах, медицинских учреждениях. Нигде среди хозяйствующих субъектов не упомянуты кондитерские, цветочные магазины и фотоателье. Тем не менее, именно владельцы данных бизнесов стали ответчиками по искам геев и лесбиянок, соответственно, в штатах Вашингтон, Орегон и Нью-Мексико, где действуют законы, благоприятствующие ЛГБТ. Принятая легислатурой Аризоны мера отражала обеспокоенность законодателей все более заметной тенденции ущемления прав верующих, определил назначение закона эксперт института Pacific Justice Мэтью МакРенольдс. Тенденции, затрагивающие и отношения граждан и государства, и отношения между гражданами. Я имею в виду три шумных судебных иска в Вашингтоне, Орегоне и Нью-Мексико, или пункт в законе Обама о медицинском страховании, обязывающий работодателя предоставлять работникам-женщинам такой полис, который покрывает их расходы на контрацептивы, даже если использование противозачаточных средств, согласно религиозным убеждениям работодателя, является греховным деянием. Или практика, запрещающая учащимся общественных школ высказывать религиозные взгляды в школьных стенах. Если рассматривать дела в Вашингтоне, Орегоне и Нью-Мексико, то нельзя не заметить, что речь в них шла не о дискриминации геев как геев. Никто не перекрывал им вход в помещение бизнеса или отказывался их обслуживать как представителей сексуальных меньшинств. Отказ от предоставления услуг владельцы мотивировали не принадлежностью покупателей к ЛГБТ, а исключительно нежеланием быть причастными к однополым брачным церемониям, которые шли вразрез с их религиозными убеждениями. Противники аризонского закона исказили смысл принятой меры, представив ее как антигейскую. На самом деле она направлена не против геев, а на повсеместную защиту прав верующих, гарантированных американской конституцией. Данная мера в той же степени предохраняла бы бизнесменов из числа консервативных христиан от обслуживания однополых брачных церемоний, сколько иудеев и мусульман, хозяев закусочных, от приготовления бутербродов со свининой по требованию посетителя, не признающего кулинарных запретов. Аризонский закон гласил, что заставить верующих поступиться своими правами органы власти могут только исходя из крайне важных государственных и общественных интересов.
Собеседник Евгения Аронова, сторонник аризонского закона из Института Pacific Justice, настаивает на том, что в действительности сексуальные меньшинства не были объектом этого закона. Однако мой собеседник, правовед Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона, считает, что на самом деле поводом неудавшейся попытки законотворчества в Аризоне стала боязнь части населения, столкнувшейся с феноменом укрепления прав сексуальных меньшинств.
Чем больше растет движение к однопольному браку, которую я поддерживаю, тем более это распространяется, больше и больше судятся люди или претензии к людям, которые это не воспринимают. Просто как профилактика, защита их прав. Когда есть всякообразные возможности, другие фотографы, другие пекеры и так далее, которые могут этим заниматься, нужно, чтобы максимальную свободу иметь для всех и для тех, которые за, и для против, и которые занимаются тем, и не занимаются. Такое законодательство, если оно хорошо написано хорошими юристами, то это хорошее дело.
Профессор Шлепентух, ваша точка зрения, нужен такой закон, как вы считаете?
Ну, категорически нет. И вообще говоря, меня немножечко удивляет позиция моего собеседника. И вот почему. Дело в том, что он как бы игнорирует, что вообще абсолютных свобод не существует и в Соединенных Штатах. И вся общественная жизнь в Соединенных Штатах на протяжении всей истории этого общества состояла в том, чтобы примирять различные ценности. Ценности находятся в непрерывном конфликте друг с другом. Ни одна ценность не является абсолютной, в том числе религиозная. Религиозная свобода ограничивается в Соединенных Штатах десятки и сотни раз. Она ограничивается в школах, она ограничивается во время различных политических церемоний. Цивилизационный процесс и состоит в том, чтобы примирять различные конфликтующие ценности, находить компромиссы. Между прочим, главная работа Верховного суда Соединенных Штатов и состоит, по-моему, на 75% в том, чтобы решать, примирять друг другу свободу слова, свободу privacy, и верховную свободу, федеральной свободы, штатной свободы. Это непрерывные конфликты идут все время. И суды и на федеральном уровне, и на штатном уровне это примиряют.
Но, профессор, ведь разговор не идет об абсолютной свободе верующих людей диктовать свои условия. Разговор идет о поиске некоего баланса прав тех, кто предоставляет услуги, и тех, кто их приобретает. Не так ли, Илья?
Правильно, правильно.
Извините меня, в данном случае идет речь об ограничении моей свободы как потребителя. Я отправляюсь к пекарю, и независимо от того, каковы мои ценности, я в соответствии с законом претендую на получение определенных услуг. И нет оснований ограничить мою свободу получить данную услугу именно у этого пекаря. Илья хочет меня отправить к другому пекарю. А почему я должен идти к другому пекарю?
Илья, отвечайте.
На каком основании?
Потому что есть другие пекари.
А я не хочу идти к другому пекарю.
Это делает конфликт, где раньше его не было. Мне непонятно, почему, если есть сотни этих услуг пекаров или фотографов.
Представьте себе маленький город, где есть один пекарь. И этот пекарь имеет монополию в этом городишке. И этот пекарь будет решать вопрос о том, кому предоставляет эту услугу и кому
как,
нет.
Как говорится, это две большие разницы. Там может быть у правительства больше причины в юридическом смысле сломать монополию типа. Это может быть в Канзасе, например, многие такие маленькие города, где, да, всего один пекарь, чтобы если он тебя не услуживает, то нужно 90 миль ехать. Тогда, может, я не знаю, сколько однопольных браков в этих маленьких городах.
Даже 5 миль куда-то, если закон обязывает моего пекаря, если он получил лицензию, должен обслуживать всех, ибо он ему вы хотите предоставить право дискриминации других. Вы хотите этому пекарю дать право решать вопрос о том, ценностях его покупателя?
Илья, оставляете последнее слово за профессором?
Судьи должны рассматривать, кого свобода больше ущерблена. Человек, который должен перейти дорогу другому пекарю, или тот,
пекаря.
Который должен ломать свои религиозные воления. В Финиксе, или в Тусоне, или в Флагстафе, или в Элберкерке, там сотни этих бизнесов. Но в любом случае, почему личный бизнес не может решать для себя, ага, нам не нравится человек, который покрыт тату, или нам не нравятся люди, которых на рубашке нарисован там Ленин, или Че Гевара, или кто-либо, или нацистские символы. Почему нельзя каждому личному бизнесу, не правительству, а бизнесу решать, с кем он хочет иметь дело?
Америка – демократическое общество, которое на протяжении последних 50 лет, начиная с 60-х годов, ведет отчаянную, решительную и всестороннюю борьбу против любых форм дискриминации. А вы хотите, вы выступаете против этого течения, которое охватило всю Америку. Вы выступаете против. Это удивительно.
Нет, я не буду посещать такие бизнесы, я не буду советовать моим друзьям посещать такие бизнесы. И большинство таких бизнесов, которые занимаются дискриминацией, закроются из-за бойкотов.
Есть принципы, по которым движется современный мир. И вот то, что хотели сделать в Аризоне, это вызов современному обществу. И, к счастью, этот вызов был отвергнут.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Права сексуальных меньшинств против прав верующих. Противостояние в Аризоне завершилось в пользу ЛГБТ-сообщества. Имеет ли предприниматель право отказать предоставить услуги покупателю, исходя из своих религиозных убеждений? В передаче участвуют профессор Университета Мичигана Владимир Шлепентох, юрист, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, сотрудник Калифорнийского института Pacific Justice Мэтью МакРенольдс, обозреватель National Journal Алекс Роерти и корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. Илья, можно ли сказать, что этот закон, по крайней мере, как о нем писали в прессе, в действительности является законом против сексуальных меньшинств?
Тот законопроект, который был в Аризоне, нет. Есть другой в Канзасе, например, в других штатах, где там написано, специально вписано в это там термины сексуальной ориентации и так далее. Какие-то есть такие мотивации, но правильно написано, это не против никого, это просто защищается религиозная свобода и все. Это никак не связано, допустим, с путинскими правилами, которые криминализируют гомосексуальную пропаганду, конечно.
Владимир, у вас есть ощущение, что это антигейский закон?
Конечно, и нет сомнений, что это антигейский закон. Это унизительный закон для геев. Значит, он должен гей думать над тем, так сказать, идти ему в эту пекарню или не идти.
Илья, говоря вообще о защите прав сексуальных меньшинств, вы сказали, что существуют законы, которые позволяют все-таки дискриминировать по признаку сексуальной ориентации.
Не то, что позволяют, но категория, которую нельзя дискриминировать, и на федеральном уровне, и во многих штатах, сексуальная ориентация не является один из этих статусов, как, например, раса, на которой нельзя дискриминировать. В Аризоне, например, это не является один из штатов, которые засчитаны. Но Феникс, Тусон и Флагстафф, три самых больших городов в Аризоне, сделали свои для города законы, которые защищают сексуальную ориентацию, и из-за этого штатное правительство оправдало этот закон.
Противники дополнительной защиты прав верующих настаивают на том, что правам верующих все еще оказывается гораздо большее уважение, чем правам сексуальных меньшинств. Вот что говорит собеседник Евгения Аронова, обозреватель еженедельника National Journal Алекс Руэрти, убежденный противник закона.
Мой ответ сводился бы к тому, что ЛГБТ в Америке заслуживают полного равноправия, как и все другие граждане. А что касается свободы вероисповедания, то, конечно, мы ее уважаем, если она не реализуется за счет меньшинства, которое, к сожалению, долгое время подвергалось сильным преследованиям. Кроме того, я бы обратил внимание консерваторов на политический тренд, который явно им не благоприятствует. Сначала они, так сказать, сдали запрет на службу геев и лесбиянок в рядах вооруженных сил, после этого проиграли одну за другой битву за запрет однополых браков, и теперь они опустились из-за того, что блокируются с кондитерами, не желающими печь торт для брачующихся однополых пар. Боюсь, консерваторы просто оттягивают неизбежный финал. Определить априори, где следует прочертить границу между правами противоборствующих групп, практически невозможно, подчеркивает Алекс Руэрти. Зачастую это вопрос чисто политический, и суды вынуждены идти за общественным мнением, что мы и видим на примере ЛГБТ. Смена настроения здесь произошла огромная, и сегодня, согласно опросам, большинство американцев уже высказываются в поддержку однополых браков. Политический ландшафт изменился настолько, что применительно к аризонскому закону мы то и дело слышали отнюдь нелестные сравнения его с законодательством 19 века, сохранившим на юге фактически бесправное положение чернокожих даже после официальной отмены рабства. Трудно сказать, что определило решение губернатора Аризоны Джанет Брюер наложить вето на закон о правах верующих. Думаю, решение не противоречило фундаментально ее принципам. А вот действовать сообразно этой принципиальной позиции Брюер вынудили уже тактические соображения. Давление на губернатора в пользу вето было оказано очень сильное и со стороны двух сенаторов, Лейка и Маккейна, ее однопартийцев, видных деятелей республиканского истеблишмента, и со стороны крупных прореспубликански настроенных бизнесменов. Грозное предостережение прозвучало из уст руководителя Ассоциации американского футбола, самого популярного вида спорта в стране, что они перенесут финальный матч следующего года из Аризоны, где он должен по плану состояться, в другое место, не замаранное антигейским законодательством. Губернатор, что ни говори, обязан печься о репутации своего штата.
В связи с антигейскими законами в Соединенных Штатах кое-где даже появляются комментарии о том, что в действительности, как ни парадоксально, американские консерваторы, крайние консерваторы, могли бы быть своего рода идеологическими союзниками Владимира Путина. Илья, видите ли вы какую-то близость между позициями Владимира Путина и российских консерваторов? Я понимаю абсурдность вопроса.
Да, да, только на этом. По экономических вопросах, по других вопросах, я думаю, не были бы согласны с Путиным. Конечно, это взгляд традиционности, который есть в каждой стране. Ну, в России это часть управления, в Америке это часть крайне консерваторов, но, конечно, могут соглашаться люди, которые в каких-то вещах, а не соглашаться в других.
Профессор Шлепентох, на ваш взгляд, действительно существуют некие парадоксальные параллели между тем, что происходит в России в этом смысле, и в Соединенных Штатах?
Я думаю, что да. Путин хочет доказать и своему обществу, и Западу, что он и его страна, и консервативные силы на Западе стараются предотвратить деградацию общества, которое наблюдается во многих странах мира. Деградацию морального характера, деградация поведения молодежи. Поэтому у Путина есть определенная идеологическая игра. Насколько она будет успешна, насколько он сумеет преодолеть негативные отношения к себе на Западе и сумеет приобрести каких-то союзников, это уже вопрос другой.
А вот как отвечает на вопрос о параллелях между американскими традиционалистами и российскими противниками ЛГБТ-сообщества американский сторонник закона в защиту религиозных свобод.
Владимир Путин позиционирует себя сейчас как защитник традиционных семейных ценностей, в частности, как противник однополых браков. Не смущает ли вас и других сторонников консерватизма в Америке невольная ассоциация между тем, что вы отстаиваете, и тем, за что радеет российский президент? Вы знаете, в последние дни до наложения вето на закон губернатором Аризоны Джанет Брюер появилась информация, что фанатики угрожали физической расправой предпринимателям в штате, выступившим в поддержку закона. Я не считаю этих фанатиков типичными представителями лагеря моих идейных противников, равно как и не заношу Владимира Путина в разряд своих единомышленников. Меня ничуть не смущает, кстати, что наши оппоненты выразили солидарность с владельцем пиццерии, заявившим, что не будет обслуживать депутатов, сторонников названной меры. Свобода вероисповедания — это священный американский принцип, появившийся задолго до того, как общество озаботилось брачными правами геев, и задолго до Путина. Святость этого принципа, уверяю вас, ничуть не меркнет из-за зыбких параллелей с декларациями хозяина Кремля. Консерваторы в США и спрашивают не поддержки Путина, а уважения к первой поправке к нашей Конституции, в которой закреплена свобода вероисповедания.
Но если проводить такие параллели еще дальше, я читал о том, что некто в американской глубинке даже предлагает последовать примеру России и принять закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Такое теоретически возможно?
Нет, это против первой поправки, First Amendment, части Конституции. Есть в Америке очень серьезная защита. Ограничения минимальные, то есть нельзя там кричать, когда все спят, допустим, в деревне, или там кричать, что есть пожар в театре, такие угрозные действенности. Но я не думаю, что я знаю о российских этих прав, что это бы прошло рассматривание судов американских.
Профессор,
государственная служба Соединенных Штатов регулирует в известной степени телевидение и не допускает чрезмерного показа насилия, секса и так далее. Так что, в общем, американское телевидение, американское кино соблюдает определенные правила, касающиеся показа вещей, которые могут плохо повлиять на детей. Поэтому, опять-таки, вот и этот пример, хотя первая поправка является священной в Америке, но даже и она ограничена, даже она не является абсолютной. И куча судебных дел и на Верховном суде, и на штатных судах, и на локальных. Первая поправка в каком-то смысле уступает перед другими ценностями общества.
Профессор, вы считаете, что такой закон мог бы пройти в Соединенных Штатах?
Пройти это трудно сказать. Это же трудно сказать. Но легально я не вижу препятствий. Я не вижу легальных препятствий. Представьте себе, что какой-нибудь очень такой республиканский штат принимает решение, что пропаганда, позитивное изображение гомосексуальной деятельности не должно быть допущено.
Я просто не знаю, что такое гомосексуальная пропаганда. Одно дело, нельзя там порнографию какую-то в течение дня, когда дети смотрят, но эту порнографию гетеросексуальную тоже нельзя, поэтому это не совсем то дело регулировать в этом смысле телевидение. Я согласен, что первая поправка и то, что он все, что там есть, и другие права не абсолютные. Я не думаю, что есть ни один человек скажет, что они абсолютные.
Извините, Илья, но защищая аризонский закон, вы, по сути, исходили из того, что религиозная свобода является абсолютной. Это имплицитно.
Нет, я сказал, что причина правительства, чтобы давить на религиозных людей, недостаточно сильна. Здесь не оправдание недостаточно сильное, чтобы на них давить. Может быть, в этом городе, как мы обсуждали, где всего один пекер, там, может быть, интерес, оправдание сильнее. А в обычном смысле нет достаточно оправдания, которое должно иметь, чтобы ущерпать эту свободу религиозную или другую.
Согласно опросам общественного мнения, отношение к однополым бракам в стране резко меняется в последние годы. Недавно появилась информация о том, что впервые большинство американцев высказались в пользу их легализации. Как говорят некоторые противники однополых браков, такая смена настроений стала отчасти результатом школьного образования, где малыши узнают о том, что семья с двумя мамами или с двумя папами – это нормально. Можно это назвать пропагандой? Илья Шапира.
Пропаганда – это довольно оскорбительное слово. Каждая школа и каждое правительство школ в локальном ситуации должно решать, что учить детям. Называешь ли это пропагандой или нет, это решение я оставлю экспертам, которые изучают детей.
Профессор, ваше мнение? Пропаганда или отражение реальной жизни?
Это же вопрос о определении. Является ли марш гомосексуалистов пропагандой гомосексуализма? С моей точки зрения, безусловно.
Илья, ваша точка зрения, если рассматривать этот аризонский закон как противостояние, как борьбу, с одной стороны, за религиозные права, с другой стороны, за права, скажем, сексуальных меньшинств, где баланс этот прав?
Я бы советовал этим штатам в то же самое время легализировать однопольные браки и проводить эти законы, как Аризона только что пробовала, чтобы обеспечить свободу сексуальных меньшинств и религиозных меньшинств.
Профессор, ваша точка зрения, где баланс?
Универсального ответа на этот вопрос нет. Америка в этом смысле замечательная страна, в которой предоставляет право находить баланс штатам, локальным учреждениям. И это сложный процесс. Суды должны решать этот вопрос и в зависимости от разных обстоятельств.
Господа, ваше предсказание. Можно ли сказать, что движение за права сексуальных меньшинств, по сути, одержало верх над консервативной частью общества, и обеспечение полного равноправия ЛГБТ-сообщества – дело сравнительно недалекого будущего?
Что значит полное обеспечение их прав? Я думаю, что с каждым годом больше и больше штатов будут иметь однопольные браки. Не знаю, когда это закончится на все 50 штатов или Верховный суд решит ли, что должны все 50 штатов это иметь. Но это будет более-менее закончено в течение, я не знаю, 10 лет. А все остальное, это будет обсуждаться. Как гарантировать свободу, что значит свобода, что значит равные права и так далее.
Это длительный процесс. Я думаю, что это неизбежно, что все штаты примут соответствующий закон. Но я думаю, что консервативные тенденции в Америке, они достаточно сильны, таковы, что где-то начнется и процесс обсуждения того, насколько влияет такое позитивное, откровенно позитивное отношение общества к гомосексуализму, насколько это влияет на психику молодых людей и насколько это в интересах здоровья нации, здоровья людей.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Права сексуальных меньшинств против прав верующих. Противостояние в Аризоне завершилось в пользу ЛГБТ-сообщества. В передаче участвовали профессор Университета Мичигана Владимир Шлепентох, юрист, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, сотрудник Калифорнийского института Pacific Justice Мэтью МакРейнольдс, обозреватель National Journal Алекс Роерти и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.